Глава 14. Город Москва, квартира Ивлевых. Что вытворяет? Напрягся я, подумав первым делом, что она работать отказывается наравне со всеми. Да упертых, ужасла, с досадой проговорил Леха. Глеб велел парням кладку разбирать, а девчонкам кирпичи в стопки складывать. Так нет же, Женя русский язык не понимает. Схватила зубил, и молоток стоит и колотит вместе с парнями. Населенок-то не хватает, стоит, злится, психует, на всех кидается. А кидается-то чего? Да ее и Костян уговаривал к девчонкам идти. И мы все, она в ответ, да пошли вы все, представляешь? Сама, мол, знаю, что мне делать. Ну, оставьте ее. В полном недоумении проговорил я. Черт ее знает, что ее так переклинило. Я думал, она наоборот филонить начнет. Да фиг бы с ней, конечно, но мы же рядами кладку снимаем. «Она за нами не успевает, тормозит всех», — объяснил, наконец, суть проблемы Леха. «Ну, это плохо, конечно», — задумчиво согласился я. «Даже не знаю, что сказать. Как неожиданно все это».
«Да мы сами все в ужасе», — пожаловался Леха. «Атмосфера на стройплощадке сразу какая-то гнетущая стала. Все как люди себя ведем, работаем, стараемся. А тут это, морда всем кривит».
«У меня только одна надежда, что ее надолго не хватит так выпендриваться». Леха рассмеялся и попрощался, сославшись на то, что перерыв заканчивается. «Ну и дела», — подумал я, положив трубку. «Получается, я своими попытками открыть Косте глаза на истинное лицо его невесты всю нашу группу подставил. Кто же знал, что Женечка так себя странно вести начнет? Догадывался я, что она странная, но что настолько? И что теперь делать?» Караганда. Инна Викторовна подала мужу ужин и ждала, что он, как обычно, начнет делиться событиями прошедшего рабочего дня. Но муж был немногословен и задумчив. «Вань, все нормально?» — озабоченно спросила она. «А, да», — рассеянно взглянул он на жену. «Петру звонил сегодня, сказал, что ты долетела, встретил, все нормально».
«Что, он Инну отвез в деревню?»
«Отвез». «Спросил я его насчет Шурина».
«А-а? И что?» — сразу оживилась она.
«В Верховном Совете он работает».
«Ну, а я что говорила?»
Довольная Инна Викторовна победно взглянула на мужа, уперев руки в бока. «Ты говорила в Совете Министров, это другое».
«Да какая разница?» — возмущенно отмахнулась от него жена. «Главное, что в Кремле». Я сразу подумала, как об этом узнала, что в Москве-то возможностей побольше, чем у нас тут для молодежи.
Согласен. Думаю, не только для молодежи. Тем более, что я, как специалист, уже перерос Караганду. Может, и есть смысл прислушаться к совету парня?
Какому?
С любопытством наклонилась к нему жена. В Москву перебираться.
Он сам предложил, удивилась Инна Викторовна. «Значит, можно на его помощь рассчитывать, а с его связями это тебе не на пустое место ехать в никуда».
Иван Викторович согласно кивнул, задумчиво глядя на жену. «Значит, я так понимаю, что ты не против переезда?» — спросил он.
«А когда я была против-то?» — удивилась жена. «Мне и так хотелось к сыну поближе и внучке, но не было определенности с его местом службы. Кочевать вслед за его назначениями. По военным гарнизонам за Уралом не вариант, а теперь он в военном институте работает в Москве. Я же правильно понимаю, что его не должны за Урал снова услать?»
«Вроде да. Обычно так не делают. Это же не обычная гарнизонная служба».
«Ну так и надо перебираться, значит, в Москву. У нас теперь не только внучка, но и внук. Будем помогать молодым за ними присматривать».
«Надо как следует все обмозговать», — решил Иван Викторович. Галия хлопотала на кухне, весело что-то напивая себе под нос. Похоже, решение брата перебраться в Москву очень ее воодушевило. «Дорогая, а какие планы у Марата?» — поинтересовался я.
«Для начала устроится к нам на ЗИЛ, получит кое-какое место в общежитии, пропишется, встанет на очередь на кооператив», — как и само собой разумеющимся, ответила жена.
«План по захвату мира», — улыбнулся я, — «только он растянется на долгие годы».
«Ну ты же поможешь ему?» — невинно посмотрела она на меня.
«Конечно помогу, дорогая, но вы оба должны понимать, что это будет далеко не так быстро, как у нас с тобой. Все равно, даже с моей помощью, завоевание твоим братом Москвы растянется на годы,
и очень многое будет зависеть от него самого. Нужно будет принять активное участие в комсомольской жизни завода. Я только сведу его с нужными людьми, а проявить себя он должен будет сам».
«Он проявит»,
— уверила меня жена. «И высшее образование. Без него высоко он не взлетит. Смысл быть мастером, если в том же возрасте можно быть начальником цеха. Я много поездил по промышленным предприятиям по линии знания и немало видел начальников больших цехов, которым еще и 30 нет, а некоторые такое впечатление помладше будут. Сугубо из-за высшего образования так взлетели, и везде, в самых разных сферах то же самое».
«Он понимает. Надо только помочь ему определиться, что за высшее образование ему больше пригодится в будущем, ну и помочь поступить, если проблемы с этим будут, а пока ему бы училище закончить».
«Ну, тогда все прекрасно», — улыбнулся я. «Похоже, надо звонить Сатчану, тем более повод есть». «Привет. Как дела?» — спросил я, услышав знакомый голос трубки.
«Нормально», — уверенно ответил тот. «Что нового?»
«Приступили сегодня на комвольной фабрике к расчистке места под очистные», — доложил я. «До конца недели закончат. Можно будет начинать строительство нового здания».
«А, хорошие новости!»
«Мои ребята готовы фундамент залить. Надо только обеспечить строительство всем необходимым».
«Хорошо. Переговорил сегодня с Воздвиженским. С чем у него проблемы?»
«Тут еще такой вопрос. Помнишь, у нас в Святославле на механическом заводе секцию самбо десантник вел, брат Галии?»
Как же, помню, я ж ходил к нему».
«А, ну да. Он привозил в прошедшие выходные свою команду на отраслевые соревнования. Его подопечные 2 призовых места взяли. Так вот, он на ЗИЛ планирует на работу устраиваться. Не знаешь, там секция самбо есть?»
«Не знаю».
«Но узнаю», — поспешно добавил он.
«Такие энтузиасты нам нужны», — задумчиво проговорил он, похоже, сразу начав просчитывать варианты, как это можно использовать в своих целях. «Он же с детьми у нас тогда не смог работать. Помнится, мы его в педучилище на учебу отправили. А он учится?»
«Да, на 2-й курс перешел».
«Так, отличненько. Ему в Москву и с учебой переводиться надо будет».
«Разумеется», — подтвердил я.
«Слушай, тогда пусть не затягивает. Пока лето, выберем училище, без спешки переведется. Я бы, кстати, снова к нему походил. У парня талант свою науку объяснять, а у меня работа сидящая. Неохота растолстеть».
«Хорошо, передам», — пообещал я и попрощался. «Главное, что я никого ни о чем не просил», — усмехнулся я про себя. «Ну, вот и все», — вернулся я, улыбаясь, к жене на кухню. «Марата уже ждут на ЗИЛе, хотя и не знают ничего о нем. Сатчан лично пропихнет. Но помимо основной работы, ему придется еще и спортивные секции вести. Еще с учебой надо вопрос решать, так что пусть не затягивает с переездом».
«Конечно», — обрадовалась Галия. «Вечером позвоню ему, как с работы придет».
Москва, квартира прокурора Томилина.
Женя вернулась после первого дня стройотряда, уставшая как собака и злая на весь мир. Все тело ныло, ладони горели. Еле вытерлась после душа, ладонями просто шевелить было больно.
«Ну, как первый день прошел?» — поинтересовался отец за ужином.
«Ужасно!» — огрызнулась Женя.
Мать взглянула на нее понимающе и глазами показала мужу: «Оставь ее». Видимо, решила, что та продолжает из-за подруги переживать. Женя не переживала, она злилась. Это разные вещи. Злость подталкивает к действию, заставляет что-то делать. В конце недели она выходит замуж, а у нее никакой радости от этого. Наоборот, ей хочется все бросить и забыть, как о страшном сне. Но на банкет уже закуплены батареи бутылок, гости на низком старте в ожидании грандиозной пьянки. А в ее комнате висит, занимая четверть комнаты, шикарное свадебное платье. Женя злилась на весь мир, но особенно на однокурсников Кости. Они все сегодня казались ей лицемерными и мерзкими. Прикидываются заботливыми и внимательными, а сами готовы за спиной беременной жены дурить головы глупым девчонкам. И Костя не казался уже таким правильным и серьезным. Жене даже смотреть на него сегодня было неприятно.
«Женя, а что у тебя с руками?» —
показала вдруг мать на волдырь на пальцы. «Это называется первые трудовые мозоли», — хмыкнул отец. «В перчатках завтра работай или рукавицах, а то руки совсем убьешь. К работе привычка нужна».
«О, Господи!» — в ужасе воскликнула мать, осмотрев дочкины ладони, обнаружив, что волдырей еще немало. «Что ж ты голыми руками такое делала?»
«Как тебя угораздило-то!» — с сочувствием посмотрел на руки дочери отец, привстав с места. «Тут и перчатки, и рукавицы нужны будут завтра. А сегодня на ночь намазать бы чем-то. Пойду в гараж схожу, посмотрю рукавицы какие-нибудь».
Москва, Кутузовский проспект. Ираклий пригласил Риту погулять вечером после стройотряда. Чтобы далеко от дома ее не увозить, он предложил ей прогуляться по Кутузовскому проспекту, на котором она жила. Опрометчиво сделал это еще вчера, не предполагая, насколько сильно устанет после первого трудового дня. Сейчас ему хотелось только упасть на кровать и заснуть, но звонить девушке, переносить встречу из-за усталости было как-то не по-мужски. Так что на назначенное место прибыл вовремя, планируя вести себя, как ни в чем не бывало. Впрочем, как оказалось, понравившаяся девушка способна произвести прям-таки животворное влияние. Едва он увидел Риту, как у него открылось второе дыхание, и он ожил. Ему очень хотелось поделиться с девушкой всеми событиями первого трудового дня стройотряда. Но тогда пришлось бы рассказывать и о Женечке. Рита все же ее подруга. А как рассказать о поведении невесты Брагина, мешавшей парням работать цензурными словами, Ираклий не придумал и решил не говорить о ней вообще. Рассказывал в красках, как они дружно набросились на эти несчастные сараи и как муравьи разбирали их на кирпичики. Молодые люди просто гуляли и наслаждались обществом друг друга.
Вечером зашел Брагин. По его смурному виду я понял, что ситуация с его Женечкой после перерыва не исправилась, и распахнул дверь пошире.
Галия сразу предложил ему жареной картошечки. Брагин был замотал головой отрицательно, но я кивнул вместо него. Что, я не помню, какой жор у меня был после бетонных работ? Галия быстренько поставила перед ним тарелку и оставила нас.
«Спасибо», — смущаясь, сказал ей вдогонку Костян.
«Ну что, совсем все плохо?» — спросил я. — Женька не успокоилась?
— А ты откуда знаешь?
— удивленно посмотрел он на меня. — Земля слухами полнится, — улыбнулся я.
— Мне так перед нашими стыдно, — признался он. — Не знаю, что делать.
Беспомощно развел он руками.
— Так, главное без паники, — сказал я. — Вы так и не убедили ее оставить кладку в покое и идти укладывать кирпичи, как все остальные девчонки?
— Нет.
— Что она говорит при этом? —
«Посылает всех. Где хочу, — говорит, — там и работаю».
«Странно все это», — сказал я. «И что делать? Ну, отстранить ее от работы не вариант», — сам себе ответил я.
«Не вариант», — кивнул Брагин. «Но жалуется отцу своему и моему отцу, что позвал, сам работать не даю».
«А просто поговорить с ней пробовал?»
«Она вообще какая-то дикая стала. Не то что разговаривать со мной, рядом стоять не хочет. Словно забыла, что у нас вот-вот свадьба будет».
«Ничего себе!» — удивился я. «Это нехорошо.
Но я примерно знаю женщин, предполагаю, что случилось. Что-то себе в голову вбило, а поделиться и обсудить не считает нужным. Детский сад, штаны на лямках. Ты не косячил в последние дни? Не говорил ей что-то, что ей очень не понравилось?»
Костя, озадаченно почесав затылок, задумался, потом тряхнул головой.
«Да мы почти не общались. Она экзамены сдавала, я сдавал. У меня и шанса не было что-то обидное сказать. Так просто перезванивались, уточняли, какие у кого новости по учебе. Сомневаюсь, что мой рассказ про сданный экзамен мог ее обидеть».
«Все же как-то все странно. Теперь уже я удивился услышанному».
«И что делать?»
— опять спросил Брагин.
«Принудить ее к разговору, если тебе не все равно. Заставить объясниться».
«Как?» — удивленно смотрел он на меня.
«Ну, нужно создать такие условия, когда ей некуда будет бежать, придется что-то говорить. Ну, не знаю, в лифте застрять на пару часов», — рассмеялся я. «Придумай что-нибудь. Пригласи домой, запри дверь и спрячь ключ. И скажи, что пока не объяснит, что случилось, ты ее не выпустишь».
«Она не пойдет ко мне. Тем более сейчас, когда наверняка зверски устала после сегодняшней работы».
«Ну, значит, ты к ней иди», — развел руками я. «Какие еще варианты? Не оставлять же все как есть. У вас меньше недели до свадьбы осталось».
«Ладно, попробую», — нехотя согласился он, поблагодарил и попрощался.
Святославль, квартира Якубовых.
Оксана весь день ходила под впечатлением от слов Марата, что он хочет перебраться в Москву. Она то радовалась, потому что давно хотела отправить его из провинции куда-нибудь, где много перспектив, то переживала, что теперь вслед за дочкой младший сын исчезнет из виду. А с кем же они с Загитом на старости лет останутся? Эх, кто ж знал, что девушка Руслана, среднего сына, окажется такой злопамятной. Теперь внучку не показывает, только если случайно в городе встретятся, и то эта бешеная Настя сразу так орать начинает на всю улицу, что Оксане сразу хочется сквозь землю от стыда провалиться. Подумаешь, была против женитьбы сына неизвестно на ком, да еще и по залету. А какой матери понравится, что сын на сироте безродной решил жениться? Главное, она все равно Русланчика на себе женила, к себе жить увела, ребенка родила, вынудила его наперекор родителям пойти, и теперь еще знаться не желает, стерва. А Русланчик против нее слова сказать боится, заходит только раз в год с днем рождения поздравить, да оглядывается опасливо, заходя в подъезд и выходя, боится, что кто-то его увидит и потом жене расскажет. От Рафика старшего сына вообще уже много лет одни открытки по праздникам из Владивостока приходят. Да позвонит пару раз в год, в гости не приглашает, сам не приезжает, ничего не рассказывает, только намекает. Был расчет на младшенькую, на доченьку, но этот выскочка Пашка заморочил девочке голову и увез ее подальше от родного дома. Оксана вернулась домой в подавленном настроении. И вроде бы хорошо, что Марат уедет в Москву, но плохо то, что там он под влияние Пашки может попасть, а тот настроит его против матери, как уже дочку настроил. Не то, чтобы она не желала детям счастья. Конечно, желала, но они все делают не так, все неправильно. Откуда взяться счастью и благополучию в таком случае? Тут раздался телефонный звонок. Оксана взяла трубку. Это оказалась Галия. «Здравствуй, доча», — обрадовалась Оксана. «Как дела? Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо, мам», — ответила ей дочь. «А Марат дома?» «Нет, у него, наверное, тренировка сегодня. Что-то передать?» «Да нет», — замялась дочь, — «я лучше перезвоню». «Когда вы уезжаете в отпуск?» — поинтересовалась Оксана, чувствуя, что дочка положит сейчас трубку. «На 30-е билеты. Жилье с 1 июля сняли». «И когда вернетесь?» «К началу учебного года». «Счастливые. 2 месяца будете отдыхать». «Да это я буду отдыхать. Паш привезет меня и уедет работать в Москву». «Ты что же, одна там будешь?» — заволновалась Оксана. «Да нет. Там еще бабушка его со своим дедушкой и внучкой будет, и мальчишка соседский». «Где же вы там все разместитесь?» «А там 3 комнаты сняли. Места хватит, даже много будет. Паша нам с ним целую комнату взял, а сам собирается приехать только пару раз на 1 неделю, 1 раз на 2 недели. 1 из 2 месяцев, представляешь? Целый месяц, сколько вставать будет». «А куда вы собрались?» — заинтересованно спросила Оксана. «В Палангу, это Прибалтика». «Зачем же койки поставать?» — спросила Оксана. «Давай я к тебе приеду. Все помогу чем-то. У тебя же срок уже как-никак. А как Паш твой приедет, я на раскладушечке посплю где-нибудь». «А папа что скажет, что ты так надолго исчезнешь?» — робко после заминки спросила Галия. «Загид только одобрит», — радостно ответила Оксана.